Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Сказка «Иван Лапотник». «Слава тебе, Господи! Вот и лык надрал!» — молвил Иван Лапотник, вошедший в избенку свою, которая стояла на краю села и сама, как облупленная липка, без двора, без плетня, без забора, да и чуть ли и не без кровли. Иван Лапотник был убог и гол. Бывал когда-то хлебец, да град побил, ранним снегом придавило, дождями поваляло, а там еще и мха напала. Последнюю краюху сам съел, а семян на посев и не осталось ни зерна. Была-таки когда-то и скотинка, да падеж повалял, волки порезали, калмыки украли, да в сухомятку поели. А последнюю еловку приказчик заподушное со двора согнал. Приказчик этот говорил так: «Не подой козы, молока не даст, не стриги овцы, она шерсти не даст, хоть и сама лето красного дождавшись, станет походя ронять ее клочками, а уже на двор тебе ее не принесет». И таки негде правды девать. Над Иваном Лапотником сбылось тоже. Поколе было у него что, так бывало все только холится да почесывается. Бывало, коль в ворота кто по вечеру стукнет, так не слезая с печи, жену посылает: «Поди отопри». А как только облупили его кругом что липку, пошел и он лупить, драть лыку, да плести лопатки. И сделался человек, источник и художник на ремесло, которого прежде и в глаза не видал, и в руках не держал. Бывало, двойные лопатки с поднарядцем свахляет так, что твои чоботы строченые. И перебивается наш Иван себе с ломтя на ломоть, и кормил и себя, и старуху свою. «Слава тебе, Господи!» — молвил он, кинув беремя лык на пол. «Вот и лык надрал». «Старуха, да что ж ты стоишь?» — словно в гости пришла. «Не поглядишь, не порадуешься. Говори: слава Богу, хозяин лык надрал». Хозяйка его была старуха богомольная, знала святцы не хуже дичка иного, и при всей бедности своей Пасхи без кулича, а масляной без блинов не проводила. В середу средокрестной недели пекла из постного сдобного теста кресты, а уже, коли не было мучиться ни крупинки, так хаживала печь их к соседкам. Тоже и четверговую соль не позабывала пережигать с квасную гущую, а кутью готовила не только в рождественский сочельник, но и в одну из великих суббот. А в память Федора Тирона всегда варила колево, сирич, кутью пшеничную. Она, старуха, на этот раз, когда старик пришел домой с лыками, готовила, разжившись с легкой руки, законные поминки 40 мученикам, которым празднуют, как известно, 9 марта. Старуха катала сдобное тесто на конопляном масле, выгадывала да выкраивала из него 40 жаворонков и пестрила их ключом, наперстком, не то гребнем. Но уж не тем гребнем, что в бане космы расчесывают, а тем, что лен чешут. Ей было не до старика, старухи, а он тут привязался с лыками. «Отойди, старый», — молвила она. «Надрал так надрал. Так садись, ступай, да плети лапти, да неси на базар, припасай копейку на святую. Надо сандалу купить, да шафрану, да имбирю». Старик проворчал что-то про себя, а сам-таки принялся за кочедык. Старуха все возилась с жаворонками, катала, месила, пестрила, сажала, наконец вынула их. Слава Богу, не подгорели жаворонки. Дошли, доспели, зарумянились. И поглядеть-то клакма, хоть за раз по мученикам поминки твори. «Старик, а старик, что же ты, знай, сидишь да сопишь, лапти свои ковыряешь, а сюда не глянешь? Слава тебе, Господи, я с жаворонками-то управилась. Вишь, какие?» «Нет», — отвечал старик, — «я тем часом лапоть сплел и подъем повершил, и концы схоронил. Скажи-ка ты, слав тебе, Господи, лапоть поспел». «Ну, поспел, так берись за другой». «Примусь я и за другой», — молвил старик. «Да ты скажи сперва Господу Богу спасибо и за этот». «Скажи же, по-моему, слава тебе, Господи, лапоть поспел». Старуха заортачилась. «Плети, — говорит, — ты знай свое, а я свое». Старика взяла досада. С чего старуха моя задурила? Аль ты, говорит, от крестной силы отреклась, что не хочешь Бога помянуть за насущное пропитание наше? И пришел я давеча, так не хотела слава Богу вымолвить, и работу покончил. Тоже да тоже. Старуха, промолви, слава Богу, коль не хочешь, чтобы я рассерчал на тебя. «Отвяжись ты от меня», — сказала старуха. «Коли так, — молвил мужик, — вот тебе крест и образ сыму. Пожалуй, не примусь я за работу, поколе не скажешь ты, чего хочу». И закинул лапоть под лавку, колодку под кутник, кочедык на палате. И пошла война у старика со старухой. Крик, шум, ссора, споры. «Берись, старый хрен, за работу!» «Говори, старая корга, слава Богу, лапоть поспел!» «Нет, не хочу. Поспел. Так берись, знай, за другой. Об одном лапте ходить не станешь». «Ну, не скажешь, слава Богу, не берусь за работу. Хоть и ты треснешь, и сам издохну голодом». «Скажешь, что ли?» «Нет, не скажу». Старик за словом протянул руку, поймал бабу свою за волосы. И на что, скажите, бабы эти под платком, под повязку космо отращивают? Поймал старуху за косы, у тебя, говорит, волос долог да ум короток. Говори, слава Богу! Старуха наша была и под старость-таки голосистого десятка. А бывало в молодые лета, как упрет руки в боки, глаза в потолоке, так хоть святых вон понеси, а грешникам живым так и вовсе житья нет. Беги, очертя голову. Бывало, любое стадо гусей перекричит. Из конца села в конец с кумой да со свахой здоровается, да еще и не больно шибко кричит. А на этот раз, по первому земному поклону, который нехотя она положила, когда сожитель потянул ее и пригнул за косы, взвизгнула и залилась соловьиными перекатами так, что все соседи, шабры, как говорят в понизовых землях наших, сбежались на шум и крик. Тут пришел и приказчик. Пришла, и неужели дело без нее обойдется? Пришла, прибежала и приказчица. Бойкая бабенка из дворовых девок, что выдана была барином за приказчика. И приданное тоже, сказывают, пошло с нею от барина же. Стариков разняли, допросили. И шум, и крик, и драка о том, что хозяйка не хочет поблагодарить Бога за то, что у мужа работа с рук идет. Принялись соседи соромить старуху. Куда? И приступу нет. Заговорит любовь, забросает речами, чуть с ног не сшибет. И принялся усовещивать ее сам приказчик. Великий и словоохотный Краснобай, который был четверти на полторы повыше Люду Мирского, сиживал прежде с крючком за стойкою, ходил ныне в полутонком кафтане, подпоясывался сыромятным ремнем с пряжкою, на котором всегда висел огромный внутренний ключ от анбара. «Оба луки, оба туги», — сказал он, прибоченившись. «Оба круты, оба глупы. Оба упрямы, в руках не бывали. А ты не знаешь, Евстигнеевна, что ты раба его, ребро его, он повелитель твой? Помнишь ли ты, что под венцом тебе отец говорил, аль дурью голову позасорил, да путное повытрясло из нее вовсе? Упрямая овца волку корысть, а тебя, Евстигнеевна, сатана на расправу потянет. Велико вишь дело молвить. Слава тебе, Господи, старик лопатки сплел. Али подлинно ты от креста святого отреклася? Чего вам от меня, окаянные? Залилась Евстигнеевна, собирая волосы да повязывая платок свой. Чего вам? Отвяжитесь, собаки! Не скажу ничего, не скажу ему, слава Богу! Скажу, черт унеси душу его! Так говорила старуха наша, и говорила еще хуже этого. Как тут быть? Приказчик, наслышавшись довольно от барина своего, что пример самый благой самоучитель, а барин никак помнил наставление это еще с тех пор, как писал его в школе по прописи, причем его и полями кормили, и на песок ставили. Верный приказчик, слышав от барина каждый день, что пример соблазняет, пример наставляет, обратился немало немедля к дрожайшей половине своей, к ребру своему, и молвил. «Вот, Евстигнеевна, и Бога гневишь, и против мужа грешишь, и людям досаждаешь. а все из-за пустяков таких, что слушается да не верится. Погоди, не шуми, не метайся. Слушай, что я говорю. Вот тебе хозяйка моя, для ради примера и доброго приклада, скажет наперед, а ты скажи за нею следом. Слава Богу, мужик лопатки покончил. Да и Бог с вами, и грядите с миром. Скажи же, Аннушка, для ради доброго примера, скажи, слава тебе, Господи, мужик лопатки сплел.
«Это в какую стать?» — спросила Аннушка сожителя своего. «А я ей что за батрачка?»
«Да по мне пусть бы они себе очи повыдирали. Хоть бы век ее старую ведьму черт за космы таскал. Так я ей слова не вымолвлю. Что она мне, своя, что ли? Да черт их возьми, прости Господи!»
Приказчик, ну, Аннушку свою уговаривать, упрашивать, приказывать, а та и пуще на дыбы. Дошло и тут также до ссоры, до брани, до слез и чуть ли не до рукотворного увещания. Тем часом старуха Евстигнеевна и сама уперлась на своем, хоть ты и зубы дергай, да еще к тому наговорила тебе всякой всячины стрекоробы и кучу негодных речей, напустилась уж не то что на старика, а на всех святых. Взяли ее миряне, да обще со стариком, с Иваном Лапотником, повели к сельскому батюшке. «Пусть, — говорят, — отец Панкратий рассудит и разберет вас и промеж собой, и с Богом. Пусть усовестит и епитимью наложит на старуху, как сам знает. Уже теперь не наше дело, не мирское». Отец Панкратий стал увещать старуху нашу, стал толковать ей, что она повинна мужа слушать, стал говорить ей о муках кромешных и о наказании божеском. «Ежели, — говорил он, — детище твое на тебя руку свою подымет, то нечестивая рука эта костлявыми перстами вырастет из могилы его. А буди жена восстанет на мужа, хотя словом единым, язык закоснеет у нее, либо сухота нападет, а на том свете еще предстоят муки неисчислимые, неописанные. Что приказчикова Аннушка не захотела тебе, Евстигнеевна, свет, примера показать, а последовала твоему, так и это равно не годится, и грех ее не менее твоего. Строптивого Бог карает. Пойдем к матушке. А где матушка, дети? Пойдем к ней, она покажет вам пример. И что стоит вымолвить? Слава тебе, Господи! Славою возносить, славословить Господа подобает во всякое время, во всякий час и всяким помышлением своим. Слава не нужна Господу, нам нужна слава Господня. А где матушка, дети?
Матушка взяла вашу шляпу, батюшка, вашу новую пуховую шляпу, отвечали дети, да пошла с нею в сарай, не то на сенник.
Что такое это, проворчал батюшка. Уж зачем матушка опять носится со шляпою моею? Этого-то я и не люблю. Коли овес мерить, либо пересыпать, так можно бы, кажись, коли нет гарнца, взять по крайности старую поярковую шляпу. А это что опять такое? И пошел со всем причитом искать по двору, по сараям, искать матушку. И старик за ним, и старуха за ним, и мирской народ, что привел дурни старых, все-все за ним. А матушка в это время делала вот что. Она подсыпала из новой хозяйской батюшкиной шляпы, курсовая их отсчитывая, ночит яиц, клала их бережненько в шляпу и высыпала, не трогая руками, на гнездо, и сажала курицу. Дело это делается втихомолку, оно глазу боится. И когда добрая хозяйка подсыпает да сажает кур своих, так это никому в доме и ведать не для чего, и знать не надо. А тут нелегкая принесла батюшку, да еще и старуху, да и старика с карими темными цыганскими очами. Матушка-попадья выскочила с сердцем из сарайчика, рассыпала и побила яйца в батюшкиной пуховой шляпе, всполошила курицу, которая была уже и уселась, а теперь подняла крик, закудахтала на все село, и матушка встретила батюшку вопросом. «А вам чего тут надобно? Вы чего здесь не видали?» Батюшка, смекнув теперь делом и разгадав загадку, не стал уже допытываться и доискиваться шляпы своей и обещал сей же час уйти и не мешать матушке. Коли она только скажет им, скорешенько не переводя духу, слава Богу,
у мужика лопатки поспели. Как приняла предложение эта матушка попадья, этого чай не нужно и сказывать. Она думала, что батюшка начисто рехнулся. Так плохо улучил, приноровил он время, так не в попад заставил матушку сказать: «Слава Богу, лапоть поспел». Матушке попадье точно было не до того. И бедный отец Панкратий сколько ни толковал, сколько ни уговаривал, ни просил, не только что сам не добился никакого толку, но едва только без греха отошел от матушки, которая давно уже не гневалась на батюшку так, как сегодня. Да и было за что, нечего сказать. Рехнулся старик, привязался, не дай не возьми, а вынь да положь, скажи да скажи, слава Богу, лапоть поспел. Да и что же мне водить снисходительного читателя моего, как старца-слепца, с камешка на камень, как красную девицу, складки на кладку, чтобы ей в грязи подолу не подмочить. Скажу, да и отрежу, уж один конец присказки моей. И старик со старухой, и Аннушка с приказчиком, и батюшка с матушкой. Все перессорились за то же словечко, все пришли под вечер во двор к барину, который вышел мирить их и подать благое наставление. Тут и мирской народ столканулся, и бабы сбились в кучу, и дворни в пестридевых юбчонках да в серых суконных куртках. Все пришли почесаться да позубоскальничать. Где ссора, где суд, где драка, где покойник, где свадьба, где расправа, туда народ валом валит, через тын лезет, заборы разбирает, кровли ломает, как будто, прости Господи, тут на показ для них шутки выкидывают. Идите в балаган к скоморохам, коли есть три пятака в кармане, а коли нет, так поглядите-ка сами на себя. Итак, пришли все они к барину на двор, и барин их судил, рядил, разнимал. Для чего не сказать, слава Богу, у мужика лапоть поспел. Что за великое дело и что за шум люди подняли? Да жена моя, барыня ваша, скажет вам, не запнувшись, не заикнувшись, 25 раз сряду в один дух. Слава Богу, у мужика лапоть поспел. Ну скажи же ты, душенька, обратился он к плотной супруге своей, которая только что вышла на крыльцо под навес послушать, о чем идет толк и бестолочь. Скажи им, слава Богу, лапоть поспел, да и наплю им, дуракам, всем в глаза. А душенька на это ему: вот дуру нашел. И сама плюнуть плюнула, а сказать не сказала ничего, поворотилась, да и ушла в свои покои. Я сказал уже, что полмира собралось на дворе господском слушать суд и ряд по уголовному делу, где баба не хотела сказать спасибо за то, что у мужика работа с рук идет. Перессорилась сама с мужем и перессорила вот уже третью чету: приказчика с Аннушкой, батюшку с попадьей, да барина с барыней. На отказ этой сказать «слава Богу» и наплевать людям в глаза толпа глумно осклабила уста свои, а барину стало досадно, ущемило его за живое. Покинул он суд и ряд, пошел следом за барыней, стал упрашивать ее: «Скажи, да скажи, пожалуйста, скажи, сделай милость, скажи, хоть мне одному, да скажи». Стал гневаться и попрекать со дня на день, и перебраниваться, и побронился с нею совсем. А она как уперлась и себе: «Не скажу, отвяжись». Так умерла, через год со днем. Богу душу отдала и не потешила мужа. Не молвила даже и на смертном одре своем, о чем супруг ее всеми неправдами домогался. Не сказала, слава Богу, лапоть поспел. И на этом дело и кончилось. В самом деле, на этом бы дело и кончилось. Барыню схоронили. Барин потужил и забыл. Поспорить и поброниться, не то кланяться да упрашивать, скажи, слава Богу, у мужика лапоть поспел, не с кем и некого. Так бы дело и засохло, и пропало, и до нас бы не дошло. Да на беду, у барина с покойной барыней была и барышня. И горькая чаша не миновала ее. Барышня это была, как и все барышни, девушка молоденькая, пригоженькая, умненькая. И была притом еще так называемая бесприданница. Девица, которая и без приданного не засидится. И не засиделась. Нашелся жених. Да и не веслоухий олух, что наш брат, а щеголек, молодчик, хват, женишок,
каких немного из губернских городов в глушь деревенскую завозят. Жених с брызжами, со светлыми пуговочками, со цветными запоночками, в бархатном жилете, хохол с зачесом, под воском да под лоском. Словом, клад женишок, который знает, с какого крыльца свах засылают, который умеет и прийти, и присесть, и сказаться, и приголубиться. И просватали за него барышню нашу, умненькую, пригоженькую, и старик-отец справлял пир на весь мир, и праздновали это после помолвки обручения. «Дай Боже!» — сказал один из гостей свадебных, близкий сосед нашему помещику и старинный приятель его. «Дай Боже им, молодым нашим, и того, и другого, и всякого прочего иного, а пуще всего мира и согласия. Чтобы жили да поживали молодые наши, Парфентий Кузьмич, как сами вы изволили жить спокойную Василису Андреяновную, спаси Господь душу ее, как изволили жить с нею до неблагоприятного случая, не тем будь помянута покойница, до несогласия, которому причина была ссора старой Ивлевны со стариком Иваном Лапотником, да ссора попади с батюшкою, да быстроглазой Аннушки вашей с приказчиком. Дай Бог прожить им молодым в мире и согласии хоть до золотой свадьбы своей. А там, что Бог даст, дай Бог, Парфентий Кузьмич». «Как до золотой свадьбы?» — закричал Парфентий Кузьмич. «А там на старости лет побраниться, как я с покойницей своею, царствие небесное?»
«Это не годится, дочь моя не такова. Это дитя примерное, послушное.
Нрав ангельский, око мое, зеница моя. Наденька, сердце мое, слушай, скажи же жениху своему и нам всем. Слава Богу, лапоть поспел. Скажи, не стыдись, душа, покажи, что ты не упряма, что умница». Наденька глянула через стол на папеньку, поолела и потупила очи свои. Слово, которое заставляли вымолвить ее, было ей в душе ненавистно. Она очень помнила, как родители ее за это слово день за день ссорились и бронились. Ей было так больно и грустно вспомнить это, что она решилась бы вымолвить все на свете, только не это. Этого губки ее не прошепчут ни за что. А тут еще и весь стол. Все сотрапезники притихли, замолкли, ожидая речи невесты. А тут еще и батюшка стал гневаться, горячиться да настаивать. А тут и жених в куцохвостом гнедом кафтане подле невесты сидя стал упрашивать неотступно, привязчиво, настоятельно: «Скажи да скажи, коли любишь, так скажи». Бедная Наденька в слезы, в плач, из-за стола бегом в покои свои, да и схоронилась в постель, и забилась под подушки. «Скажи, коли любишь меня», — умолял хват голосистый невесту свою, не давая ей ни отдыху, ни покою. «Если любишь, скажи». «Не проси меня об этом, коли любишь меня», — отвечала Надя. Глядь, тут вмешались и дружки, и свахи, и посаженные, и кумы с опрекумками, и сваты. Тут стали заступаться тетки да бабки, а тут и отец стал кричать и сердиться. А тут и жених-женишок, золотой петушок, масляная головка, сказал словечко невесте, сказал и нареченному тестю своему. А женишок, отвешь, был из горяченьких. Сказал словцо, а слово не воробей, вылетит не поймаешь. Слово за слово, и кончилось на том, что гнедой кафтанчик, по-вашему, светло-коричневый фрак, и розовый бархатный жилет, и манишка с запонками, все это покатилось с женишком домой. Только запылился он, да помял кудри свои, да хохол модный, в две четверти с вершком. Покатил в губернию, отколе пожаловал, и свадьба расстроилась. На этот раз не состоялась. О, бедная бесприданница! Пожалейте о ней, подруженьки! Вот теперь моя сказка вся. На этом дело кончилось, и невеста не сказала того, чего хотел отец и жених. Слезками отделалась и отреклась, и не сказала. На этом кончилось дело. Кончилось здесь, у нас. А что будет, коли и читатели, и слушатели наши будут заставлять жен и невест вымолвить им в угоду: «Слава Богу, лапоть поспел». Что тогда будет, говорю, не знаю.
и ни за что не поручусь. Глядите, чтобы не началась та же сказка про Ивана Лапотника опять сначала, и чтобы не протянулась навеки вечные, как сказка о костяном доме, либо сказка про солдата Яшку да серую сермяшку.